Всем доброго времени суток, с вами SkipPQR Plus и его ведущий Никита. К сожалению, снова без Александра. Сегодня мы продолжаем беседу о раннем этапе Римской Республики. В прошлом выпуске мы разобрались с двумя самнитскими войнами и вплотную подобрались к войне с царем Пиром. Однако, прежде чем приступить к разбору первой и, так сказать, основной войны Рима, условно говоря, которая выходила почти за рамки Апеннинского полуострова, а именно первой, мы рассмотрим, что происходило с Римом в преддверии данного события. Итак, глава первая. Ситуация на полуострове в 299 году до нашей эры. К моменту исследуемых событий Рим еще не был господином всей Италии, однако уже был достаточно грозным городом во главе не менее грозного союза. При таком продвижении установление господства над всей Италией было вопросом времени, но, как обычно, ничего легко не дается. В 99 году было основано несколько укрепленных колоний в Северной и Южной Италии. Территорию самнитов римляне решили оставить и не укрепляться на ней сверх меры. К тому же в 306 году вновь был подтвержден договор с Римом, с Карфагеном. Политика на том историческом отрезке, которую избрал Рим, могла характеризоваться как господство сельских интересов. Политики в то время видели благоденствие Рима в укреплении преобладания в континентальной Италии, нежели торговое могущество. Внешняя обстановка на севере Италии также не прибавляла оптимизма. Прошу прощения. Кланы кельтов по-прежнему контролировали благодатную территорию долины реки По, этот вопрос будет решен еще не очень скоро, и начинали переходить к оседлости, что тоже было крайне плохо. Однако даже их планы не были расстроены хлынувшим потоком их новых собратьев. Предприняв попытку нападения на Этрурию с целью грабежа, кельты не смогли развить успех. Судя по источникам, они не смогли поделить добычу. Угроза севера была остановлена силами самих кельтов. Под нападение кельтов самниты решили поднять восстание против римского могущества и склонить к этому действию всю Италию. План этот придумал и стремился реализовать некто Гелий Игнатий. Благодаря этим действиям из Самниума, Умбрии и Этрурии выступили три армии. Из-за нападения с разных сторон римлян изначально получалось потеснить, пока войско не возглавили такие личности, как Квинт Фабий и Публий Деций. Ценой огромных потерь и достаточно затратных в экономическом плане Рим также все-таки смог выставить три войска. Одно было поставлено на Верхнем Тибре, а два других в Фалериях. После окончания подготовки римляне двинули вторую армию в Этрурию. Продвижение вверх по Тибру привели к сражению при Сентиуме. Полибий и Ливий однозначно говорят о полной победе римлян. Полибию пало около 25 тысяч самнитов и кельтов, и где-то около 8 тысяч взято в плен. Судя по написанному, там даже погиб создатель плана восстания против Рима Гелий Игнатий. Факт битвы существует, однако такие потери вряд ли являются чем-то реальным. Скорее уж, они просто художественная выдумка Ливии, которая имела место почти во всех произведениях того времени. И не только того времени. Примерно в этот момент на сцену выходит тот, кто был заявлен главным героем этого выпуска. В 290 году во главе войск становится Мани Курий Дентат, после чего почти сразу же закончил войну. Сами понимаете, это достаточно долгая и проблематичная война, он пришел и ее завершил. Отношения к этой личности и в особенности к его происхождению всегда были различными среди римских ученых и историков. Цицерон пишет, что Дентат был обычным муниципалом, то есть крестьянином из древней крестьянской семьи. Катон старший считал его одним из грандиознейших государственных деятелей и ставил его даже выше самых лучших царей. В пользу высказывания Цицерона говорит то, что о Дентате сохранилось очень мало информации. Ну, как мы прекрасно понимаем, если бы он бы происходил какой-нибудь грандиозной патрицианской или плебейской семьи, там бы наверняка было хотя бы хоть какое-то упоминание. А тут прям крайне мало информации, возникает такое ощущение, что этот человек появился, ну, прямо-таки из ниоткуда. Объяснить это можно тем, что во главе республики могли стоять люди, на тот момент могли стоять, которые не имели устойчивых семейных традиций. Так, например, рядом с малоизвестным Дентатом стоял напротив очень известный Фабриций. О Дентате можно сказать одно – он был государственным деятелем из низших слоев общества. Такое было вполне возможно. В отличие от, например, немецких крестьян, которые были поглощены чисто земледелием, римские могли куда более быть политизированы. Они могли участвовать в политической жизни Рима и принимать ряд решений, если достигнут определенной роли на политической арене. Вместе с пашней и политикой крестьянин также шел и в военное дело, и там мог дослужиться вплоть до центуриона. Картина складывалась примерно такая. Пока сын возделывает землю, отец продвигается по карьерной лестнице, а воинской или политической иерархии в том числе. В свою очередь, получить наглядную картину государственного строя того времени не представляется возможным. Да, у нас есть небольшие представления об устройстве Римской Республики, но конкретные периоды, когда по косвенным признакам понять, что было, какие были важные изменения проведены, фактически невозможно. А о том, какие устройства в Риме были, мы уже говорили неоднократно, и даже проводили некоторую линию изменения, то есть просматривали, как менялись институты. Но смотреть, как, например, во время как раз-таки нашего героя было устройство, то есть какие-то определенные организации или учреждения, которые являлись важными для Рима, и важными для повествования, но, к сожалению, они отсутствуют в источниках. Поэтому некоторые, к сожалению, некоторые вещи остаются для нас утраченными навсегда. Итак, глава 2. Воинское дело исследуемого периода. Тоже крайне интересная и важная тема. Однако у нас есть достаточно правдивая картина этой главы и конкретно изучаемого события, в частности, устройства военного дела и вообще, скажем так, ведения войны, я бы даже так сказал. В общем, существовало два способа развития сильного военного могущества. Это, скажем так, условно говоря, воинская теория того времени. Первое – это наемничество, им в основном пользовались богатые греческие полисы и Карфаген. Второй способ – это народное ополчение. Им как раз-таки пользовались римляне. Каждый римлянин в возрасте от 17 до 46 лет обязан был отбывать воинскую повинность. Как таковое послужного списка, системы отбора или каких-либо специализированных кадров не существовало. В зависимости от служебного возраста римлянин поступал или к гестатам, или к принципам, или к триариям. В военном отношении римляне, в отличие от других, избрали тактику плотного сомкнутого строя и успешно ее применяли. А в совокупности с умением организовать укрепленный римский походный лагерь дало им столь необходимое преимущество. Ну, все, наверное, видели эти прекрасные картины римского лагеря, который буквально был похож на деревянную крепость. Когда мы говорим об армии, то вровень с ней идут и деньги на ее содержание. Так вот, в бюджете Рима статьи на военные расходы не числились. Армия жила на, скажем так, принудительный займ у населения, который потом возвращался с военной добычей и контрибуцией. По итогу картина складывалась примерно следующая. Была общинная земля, с которой поступали доходы в казну. С этой же общинной земли собирался займ. После успешного похода займ возвращался. Закономерность весьма прозрачная. Чем больше будет общинной пахотной земли, тем легче будет в военное время. Поэтому римляне в основе своей воевали за земельные приобретения, и причем весьма успешно. Войско, состоящее из крестьян, также способствовало преимущественно стремлению к расширению пахотных земель. А преобладающая роль крестьянства была на долгие годы закреплена в Риме. Учитывая, что даже Апий Клавдий не смог снизить значимость сельских жителей, то картинка весьма очевидна. В политической сфере, хоть информации и не очень много, можно судить, что главным органом был Сенат, по-прежнему до сих пор. Со времен закона Лициния Сенат занимал ли те, кто занимал какую-либо курульную должность? Одну из важнейших мест в римском государстве занимали цензоры. Мы уже неоднократно о них, скажем так, обмолвились, они обладали важнейшими полномочиями, в частности, от их решения зависели голоса граждан, не говоря уже о том, что они владели податными списками, податными. Для Рима ведущие непрерывные войны это было одним из важнейших моментов. Во многих аспектах цензура, благодаря реформам Аппия Клавдия, Цека и Фабия Рулиана, цензоры, скажем так, арбитрами между враждующими группировками и долгое время сохраняли мир на политической арене. Самоуправление среди крестьян достигало поистине громадных масштабов. Например, военные комиции были созданы с целью подобного самоуправления. На них, как правило, крестьяне, пехота, были равны, однако после занимали подчиненное положение. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что именно пехота являлась главнейшим в римском войске. Однако, к удивлению самих римлян, подчинены всадникам, которые, как правило, входили в командный состав. Бывали случаи, когда триариев под предлогом караульной службы отправляли охранять всадническую конюшню. Казалось бы, пехота, которая имеет собственное самоуправление, оказалась в подчинении у сенаторских домов. Проблема эта немного глубже. Представители сената, как правило, занимались юридической работой и старались занимать должности, характерные для них. В Риме с давних времен был развит обычай юридических консультаций, которые активно использовались, в том числе и сельскими жителями. Итак, у нас есть сенаторские круги, которые де-факто являются сословием юристов. У нас есть плебеи, которые обращаются к ним, не говоря уже о том, что сенаторские дома занимают главенствующее положение в политической жизни. Отсюда и вывод, что, несмотря на значимость сельского плебса и пехоты, концентрация сил власти в юридической администрации в военной сфере обеспечила превосходство сенаторских домов над другими, именно их умение как раз-таки быть юристами и политиками. По итогу в одном человеке очень часто совмещался как администратор, так и юрист, ну и, соответственно, военный. В отношении со своими союзниками Рим также проявлял необходимый такт и сдержанность. Они никогда не требовали подати или дани. Единственной формой платежа было предоставление военного контингента. С одной стороны, это было весьма выгодно. С другой стороны, контингент Рим требовал буквально постоянно. Также Рим назначил им префектов и обеспечивал их продовольствием. Таким образом, союзнический контингент был подчинен Риму, так как всегда был в зависимости от их командиров. И если этого было недостаточно, то и от продовольствия. Как мы знаем из другого цикла, подобная картинка по итогу привела к острому кризису, сложившемуся в системе и полному уходу от нее. Однако сейчас мы видим очень элегантное решение проблемы с недостатками воинов. Одновременная борьба с этрусками, саммитами и кельтами очень сильно напрягала римское крестьянство, а внезапно восставшие сабины, могли бы вернуть Рим в глубокий кризис. Сабины восстали за восстановление своих территорий и независимости, так же, как и все остальные племена, в принципе. Здесь на сцену выходит уже затронутая нами личность – Манний Курий Дентат. Он стал эдаким защитником сельского плебса и старался поддерживать их настолько, насколько у Рима хватало сил. Так, например, через год после восстания сабинов около 20 тысяч колонистов, основанной Венузией, получили свои наделы 7 югеров по закону. Правда, плебс потребовал больше, и Сенат, в общем-то, был готов уступить, однако Дентат посчитал, что это достаточные размеры наделов и доказательства их слов. Он отказался от предложенного ему надела, посчитав его слишком большим. В общем и целом, на этом примере становится понятно то, что политика Дентата была направлена на поддержку сельского плебса, но все-таки при этом сохраняла умеренность, в отличие от многих других. В то время это можно было назвать необходимой политикой. Плебс играл по-прежнему огромнейшую роль. У римлян не было как такового военного бюджета, и все необходимое они получали за счет выгула скота и взимания арендной платы. Само войско, как мы уже говорили, одевалось по сути за свой счет. При этом внутренний корпоративный дух римского войска был весьма силен. Доходило до того, что они избирали большую часть штабных офицеров, и их взаимодействие было по типу гражданин и воин. Во многом это предопределило развитие армии в будущем. То есть, условно говоря, когда и воин, и гражданин совмещали себе единое целое. То есть, тем самым, условно говоря, создавая тандем человека, который знает, ради чего он сражается, условно говоря. Таким образом, примерно римское устройство войска и села во времена Мания Курия Дентата было нами изучено, ну, относительно, скажем так, подробно. Конечно, об этом можно говорить часами, но все-таки, скажем так, у нас тогда никакого подкаста не хватит. Поэтому задерживаться надолго не стоит. Если все-таки в римской истории задержаться на исследуемом периоде надолго, то можно завязнуть там на годы. Это мы уже, в принципе, выяснили. В любом случае, после действий Мания Курия Рим обратил свой взор на город Тарент. Грубо говоря, последний греческий независимый полис на Апеннинском полуострове. И здесь мы переходим постепенно к главе номер 3. Столкновение с Тарентом и война с Пиром. Прежде чем говорить о военных действиях между Римом и Тарентом, сначала скажем несколько слов о самом греческом полисе. К моменту описываемых событий для этого места сложилось весьма благоприятное событие. На востоке после сражения при Инее, 301 год до Рождества Христова, шанс на установление единства персидской македонской монархии после смерти Александра Македонского был упущен. Диадохи Македонского окончательно раздробились и заняли части его бывшей империи. Ныне от единого государства оставались крупные и весьма грозные, но все-таки анклавы былой мощи. Благодаря этому стал восстанавливаться так называемый дух республики. Стали поднимать голову Ахейский союз и Родос. Стали вновь пытаться навязаться идеи республики по греческому типу. На самом полуострове и в ближайших соседях тоже было крайне интересно. На Сицилии начался период гражданских войн, изрядно ослабив Сиракузы. Карфаген немного тоже сдал свои позиции первенства. Рим хоть и укреплялся, но он все-таки медлил и не стремился становиться морской державой. Хотя стоило бы, но с другой стороны мы же говорим, что мы же следуем, так сказать, фактическую сторону, а не что бы было бы. И тут на сцене появляется Тарент, гордый защитник традиций старой Греции, обладающий внушительным флотом и войском, во главе имеющий весьма хорошие фабрики, скажем так, во главе экономического могущества. Все это, равно как и его расположение, позволило ему заняться, заняться достаточно серьезными политическими аспектами своей жизни. И, в частности, экономическими. Ведь это был крупный торговый город. И, по правде сказать, он был крайне лакомым кусочком для Рима и для других игроков на Апеннинском полуострове. Даже для Карфагена. Тарент долгое время сдерживал Рим буквально только силой политики. Так, например, в 302 году он заключил крайне выгодное соглашение. По нему римские суда не могли заходить в Адриатическое море. При этом во время Третьей Самнитской войны Тарент сохранял нейтралитет. Вообще, по сути, войны было две, просто вторую стоит разделять из-за ее продолжительности и задействованных ресурсов и направлений. Так бы все и продолжалось, но в 282 году флот Рима появился у Тарента, нарушая, к слову, заключенный ранее договор. После последовало закономерное. Римский экипаж перебили. Говорить о том, что это были обычные горожане, невозможно, так как, судя по описанию, римские суда были снаряжены и обучены хорошим экипажем. То есть здесь, скорее всего, была отчаянная битва и, возможно, применение войска Тарента. Итог. Около 10 римских кораблей были захвачены. На удивление, Рим не стал вести себя агрессивно и отнесся весьма спокойно. Он затребовал выдать подстрекателей, и все. Однако, что произошло дальше, доподлинно неизвестно. Как принято считать, римский посол заявил, что ему был нанесен очень серьезное оскорбление. во время переговоров. В любом случае, Торрент отказался идти на уступки и вступил в союз с известной исторической личностью, как Пир Эпикский. Думаю, все прекрасно его знают. Пир был представителем царей после Александра Македонского и был прежде всего солдатом, нежели государственником. Он получил превосходное военное образование на Востоке и в глазах своей вотчины был весьма статным и грозным полководцем. Но проблема заключалась в другом. Авантюра Пира была во многом выгодна другим диадохам. Убрать с политической доски и Пир, и его царя было необходимо и Сирии, и Египту. И весьма странно, что сам Пир этого не видел. Разумеется, видя такие перспективы, и Сирия, и Египет пообещали Пиру помощь, которую потом, если оказывали, то весьма неохотно. Но сам Пир будто бы не видел той политической ошибки, которую допускал. Предположительно, здесь только одно. Пир – солдат и завоеватель. Скорее всего, он хотел использовать Торрент как плацдарм для завоевания Италии и в дальнейшем Африки. А если пойти на восток, то смело и безрассудно только было во взгляде современников. На тот момент, желая пойти на восток, он вполне мог достигнуть определенных успехов. В том числе и по мнению своих союзников, так называемых. Не стоит забывать также, что у Пира перед взором маячил образ Македонского. Это был буквально завоеватель с большой буквы. И влияние этой личности переоценить очень тяжело, потому что, как я сказал, даже тот же самый Пир крайне сильно на него полагался в плане копирования образа. И, скажем так, условно говоря, это был его духовный наставник, так сказать. Даже после смерти. Итак, в 281 году Пир высадился в Италии. По заверениям источников, его войско состояло из 25 тысяч человек и 20 слонов. Полибий отмечает, что к тому моменту римляне были уже закалены школой войны с кельтами и привыкли прорывать крупные сплоченные массы. Из-за этого, мол, тактика Александра Македонского с упором на фалангу не совсем работала на полуострове. В любом случае, в 280 году уже произошло первое столкновение. Римская конница, что было неожиданно даже для нее самой, смела фессалийцев. Но вот легион завязал в борьбе с фалангой, и что после сильно противоречит высказываниям об умении прорывать крупные скопления противников. Однако Пир был поражен храбростью римлян и затребовал переговоров. Тонкостей и сути этих переговоров мы, к сожалению, не знаем. Однако после них ряд италийских племен стал вливаться к нему в войско. Скорее всего, не из-за силы самого Пира, а из-за усталости италийских войн, которые изрядно затянулись. Угроза заключить мир с Пиром и союз была воспринята неоднозначно в римском обществе. Здесь было условно два вектора развития, североитальянский и южноитальянский. Одни предполагали, что сосредоточиться нужно на развитии и укреплении Северной Италии, отдав Пиров юг. А другие наоборот. Здесь же начались самые настоящие дебаты по поводу договора с Торрентом. Утверждалось, что эта война должна продолжаться ради свободы Адриатического моря и перемещения римских кораблей без ограничений. Но в игру вступил Аппий Клавдий, который потребовал от Торрента подчинения, а от Пира очистить Италию. Таким образом, битва при Гераклее, которая могла стать окончанием войны с Пиром и созданием нового государства, привела лишь к продолжению оной. В 279 году произошла битва при Аускуле, где Пир, хоть и нанес поражение римлянам, окончательно разуверился в возможности добить их и принудить к миру на своих условиях. Отчасти именно поэтому он охотно принял приглашение от Сиракуз в 228 году, прошу прощения, в 278 году, чтобы помочь очистить Сицилию от Карфагена. Здесь же Рим снова вступил в дипломатические отношения с Карфагеном и предложил взаимный союз против Пира, который и был заключен. Пик же в это время вел успешную кампанию против Карфагена, и к концу кампании у Карфагена на Сицилии оставалось только город Лилибей. Здесь имеет место двойная игра Рима и Карфагена, ибо заключенный союз предполагал запрос помощи и так далее. А Рим помощи не давал, а Карфаген ее, собственно, и не просил. Поэтому именно такая линия поведения была избрана в принципе понятно. В том и в другом обществе существовали достаточно грозные как антиримские, так и антикарфагенские настроения. Отсюда и такая пассивность. Буквально только что созданного государства. Рим же, так сказать, под шумок возобновил военные действия в Нижней Италии с целью вернуть свои позиции. С одной стороны, это стало неожиданностью, с другой – не катастрофой для Пира. Закончив с Карфагеном, он вернулся на Апеннины, как это любят, скажем так, римляне. Во время войны они начали делать реформы. Да, вы правильно услышали, когда Пир вернулся на Апеннины, и во время войны они начали делать реформы. Самое главное из них – это изменение военного призыва. Ранее он был добровольный, ныне он производился жеребьевка трип. Эта реформа позволила быстро пополнять свои войска. В 275 году при Бенементе состоялось генеральное сражение. Ночной подход Пира не удался, царь был разбит Дентатом, который окончательно очистил Италию, оставив гарнизоны в Таренте и Локрах. Здесь же случился казус. И Карфаген, и Рим заявили свои требования на Тарент. И буквально спустя некоторое время с одной стороны из Тарента стояло римское войско, а с другой стороны карфагенский флот. Однако эпирский вождь все-таки сделал выбор в пользу Рима, и Тарент вступил в Латинский Союз. Поведение Карфагена было очевидно. Тарент был ключом к Италии во многих аспектах и требовался им для как хороший плацдарм. По итогу произошло очень долгое обсуждение, и почему и зачем этот флот появился. Карфаген настаивал, что прибыл по договору, но Рим уже ему не доверял. Этот эпизод, по нашему мнению, окончательно охладил взаимоотношения между Римом и Карфагеном. В дальнейшем подобные действия приведут к разрыву и началу пунических войн. Здесь следует отметить, что один важный элемент этой войны – противоречие между Римом и Карфагеном. Стороны начали заигрывать друг с другом. Карфагеняна устраивал мирный договор, при котором за ним остается Лилибей. Рим же наоборот. Как новый Карфагено-Римский союз показывал себя ужасно со всех сторон. Флоты и войска не слались, поставки тоже. Стороны, которые решали свои вопросы, пытались, по сути, договориться с Пиром. По итогу в 72 году эры Тарент пал и вступил в Римский союз. Ну, просто и банально. Дальнейшие события для нас не очень важны, однако стоит отметить, что римляне провели часть реформ финансовую, которая позволила основать буквально сословие капиталистов, стали чеканить серебряную монету, ранее они были слишком бедны для этого, урегулировали порядок призыва в армию, реформировали скотоводство и многое-многое другое. Эти реформы, по сути, помогли победить Карфаген в дальнейших, скажем так, событиях. И у меня на сегодня все. В следующий раз мы поговорим, пожалуй, как раз-таки о пунических войнах. Должен предупредить, разговор будет долгий, потому что, сами понимаете, материал обширный и достаточно большой. Но я рассчитываю, будет интересно. Всем удачи и пока!